Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседу по первой главе книги «Деяний святых апостолов» об отрывке, который описывает вознесение Господа нашего Иисуса Христа. И первую проблему, первый вопрос, который мы подняли на нашей прошлой беседе, касался содержания бесед, содержания встречи Иисуса Христа со своими учениками в период своего 40-дневного пребывания с апостолами от Пасхи до Вознесения. И мы сказали, что вот в Древней Церкви существовала практика бесед огласительных и тайноводственных. Тайноводственные беседы слушали только те, которые прошли уже через таинство крещения. И вот апостолы, они все, конечно, были крещены в свое время, но важно, что они не просто были крещены Иоанном, Крестителем, они прошли, пережили опыт смерти Спасителя. Они разделили с Ним Его скорбь и Его смерть. Они всем своим существом пережили мрак этой смерти. Они все содрогнулись, увидев или услышав о том, что Христос умер на кресте. Они все содрогнулись о вести о том, что Христа положили в гроб и запечатали его печатью. Это стало не просто какой-то информацией, это стало не просто каким-то вот сведением, это стало потрясением для апостолов, это сокрушило их души, они прикоснулись к этой смерти. Они пережили эту смерть своего Бога, своего Учителя, своего Христа. И в меру своей любви ко Христу, вне всякого сомнения, что они любили Христа так, как вот мы нашей повседневности любить не можем. И в силу этой своей любви они опыт смерти Христовой сделали своим опытом. И когда из глубины вот этой переживание трагедии смерти Христа им донеслась весть о воскресении, когда они увидели Христа воскресшим, они пережили и вот в силу своей разделенности смерти Христова, они пережили и опыт воскресения Христова, что, как мы будем об этом дальше говорить не раз, и надлежит пережить и переживать постоянно в рамках этой земной жизни любому человеку, который приступил служить ко Христу. И в меру разделения каждым христианином скорбей Христовых, он становится причастным и воскресении. И это не просто как некоторое такое предположение или некоторое такое вещь фантазийная, намыслимая, а это реально бывает в духовной жизни с каждым, кто в какую-то степень ради Христа поднес какую-то скорбь, страдание за заповедь Его. И вот, пережив такой опыт, апостолы стали способны иначе воспринять то, что говорил им Христос до того, как был этот опыт. Они смогли постичь глубину. То, что они не понимали до конца учения Христова, ясно показывает их свидетель, их слова, которые они говорят. Например, когда апостол Павел говорит Христу: «Да не будет этого с тобой», когда Христос говорит о том, что он будет распят, когда Иоанн и Иаков, сыны Завидеевы, говорят о том, что мы хотим вот сесть одесную и ошую тебя, когда ты придешь в царствие свое. вот мать за них просит, когда апостолы говорят, кто из них будет больше и первый, когда апостол Петр упрямится и не хочет, чтобы Христос умыл ему ноги. Вот все это показывает то, что они на самом деле до этого опыта смерти Христа на кресте не были способны до конца уразуметь, вот в чем, собственно говоря, жизнь Христа и в чем сила учения Христова, в чем его уникальная сила и особенность. И пережив это, и увидев и смерть, и воскресение, и пережив эту смерть и воскресение, они стали способны иначе понять вот то, что делал, говорил, как жил Иисус Христос. Поняли и то, что таково и их теперь призвание и предназначение, и с радостью они приняли это определение своих судеб. Вот о чем ясно Христос говорит апостолу Петру, предсказывая, какой смерти он умрет. Но Петр уже не содрогается, и в момент того, как это будет происходить с ним, он не будет испытывать того страха, смущения, боязни, которые поразили его, когда он во дворе первосвященника был смущен вопросом одной несчастной служанки. И вот по образцу апостолов и каждый из людей, он способен воспринять некоторые вещи духовной, церковной жизни, только имея опыт причастности Кресту Христову. То есть то, насколько каждый из нас прикоснулся к тайне креста и, соответственно, с этим тайне воскресения Христова, тот может иначе понять вещи общеизвестные, и тот понимает такое, что никому неизвестно. И вот в силу этого, от того, что есть некоторые вещи, которые доступны всем, а есть вещи, которые доступны только людям, которые имеют определенный опыт духовной жизни, которые встали на путь исполнения Христовых заповедей, а стало быть, и стали на путь сораспятия со Христом, которые взяли свой крест и понесли, вот только вот этим людям они узнают все то, что узнали апостолы в течение этих 40 дней, но узнают через непосредственный опыт встречи с воскресшим Христом, который в определенную степень, меру, бывает у каждого, кто пошел путем несения креста Христова. И он услышит все это в свое время, говорить ему об этом где-то отдельно и загодя не надо. Он все поймет в свое время. Вот такое есть объяснение того, почему мы не знаем, о чем говорили, о чем говорил Христос в течение 40 дней со своими учениками. Есть иной подход к этому. Некоторые толкователи говорят, что Христос все эти 40 дней говорил об устроении церкви, что, собственно, и сказано в Деяниях святых апостолов. И об этом устроении церковном, на самом деле, вот действительно невозможно говорить до того, как случилась смерть и воскресение Христова, потому что церковь основана на Христе. Смерть Христа является вот таким краеугольным камнем, положенным в основание церкви. И до того о устроении церковном пока не положен краеугольный камень в ее основании говорить и невозможно. Когда этот камень положен, Христос и говорит им, как домостроительным церковным, говорит им то, как надлежит, собственно говоря, осуществлять это церковное строительство. Это важно только им, как домостроителям церкви. И они свое знание передадут тем, кто будет продолжать дело после них. И вот это, собственно говоря, то, что стало некоторым, ну, таким руслом, определяющим возникновение течения священного предания. Не все то, что записано в Евангелии, а само, собственно, Евангелие, ведь это же не стенографические протоколы того, что делал Христос, это не документальные записи, это свидетельство людей, переживших опыт жизни вместо совместного проживания части своей жизни с Христом, когда он был на земле. И этот опыт отражен, например, Марк, он не всегда был со Христом, и тем не менее он говорит как свидетель по свидетельству апостола Петра, во многом на это свидетельство основываясь, но в любом случае это именно тоже есть предание, не какой-то вот именно такой фотографический документ, а некоторое духовное действие, которое и само Евангелие воспринимается в этом плане как часть предания, как часть того, что апостолы передавали своим последователям, своим домостроителям. И вот это основы этого предания церковного, как строится, как созидается, как живет церковь, именно возникло в том числе вот во многом в момент этих бесед в течение 40 дней со Христом. И это тоже может быть воспринято вот и нами усвоено именно так, потому что иначе показалось бы странным, что вот как только Дух Святый сходит на апостолов, они сразу совершенно знают, что теперь им делать. Они знают, как крестить. Они знают, что надо совершать Евхаристию. Они знают, как ее надо совершать. Они знают условия совершения и необходимость причащения для верующих людей. Они знают о том, как надо совершать вот передачу Святаго Духа. И знают очень многое того, что вот надо ставить священников, вот, и как все это делается, как собирается народ вместе. Вот такие организационные формы, они, церковь как-то сразу обретается внутри этих форм. Как-то все сразу понимают из апостолов, что они должны делать. И поэтому вот многие толкователи, возвращаясь к этой мысли, они и говорят о том, что на самом деле в течение 40 дней вот Христос как раз и говорил апостолам об этом.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
О том, какие вот первоначально основные формы церковной организации. Но возвращаясь дальше к истории Вознесения Христа, обратим внимание на то, что Христос от учеников своих, это были не только апостолы, их было больше по числу, он скрылся в облаке от них. Вот это облако нельзя понимать как некое атмосферное явление, как некоторые вот те облака, которые мы наблюдаем в нашем небе. Облако на страницах Священного Писания означает собой благодать Святаго Духа. То есть уход Христа, исчезновение Христа в облаке – это не есть поднятие на какую-то атмосферную высоту, а есть просто вот уход на то небо, с которого Он и сошел. Его Дух скрыл, сделал Его незримым, вознес Его к престолу, где Он сел, как сказано, и мы об этом еще будем говорить, сел одесную Отца. Вот, не на том видимом небе, который каждый из нас наблюдает, а на небе, которое живут духовные силы, на ином небе, которое откроется всем и явится в день последнего бытия мира. И, собственно, именно таким образом он и явится, то есть видимым всем с небес, именно в сиянии Святаго Духа, именно вот в таком, как бы сказать, удивительном явлении с небес. Он ушел на небеса к Отцу. И таким же видимым образом в последний день мира для суда Он и явится с небес. Поэтому Он и говорит, что явление Христа будет как молния, видимая от края неба до края неба. Он и предупреждает, что явление будет именно с высоты и видимо всем, где бы эти люди ни жили. Живут ли они в Австралии или в Южной Америке, но когда Христос явится во славе, одновременно в одно мгновение Его увидят все жители земли, потому что явится Он не с атмосферного неба, а именно с духовного неба, которое у всех единое перед глазами. Как Бог обымает собой в одно мгновение время все творение во всех мирах, так и Христос, явившись во славе, будет в Духе Святом, будет виден. И это открывшееся небо с легионами ангелов и святых, оно будет явлено всем в одно мгновение, как Бог и обымает собой все творение. Поэтому Христос предупреждает, не обольщайтесь, если вам скажут, что Христос там или Христос здесь, если вам сказали, что Христос явился в каком-то государстве, в какой-то стране, в каком-то лесу, в каком-то доме, в какой-то деревне, на какой-то горе, не верьте, потому что было первое явление прикровенное в Вифлееме, в пещере, вот, в незнаемом месте. И один другому передавали, будет так, вот, что явился Христос. А второе пришествие Христа, явление, другое явление Христа, оно будет именно видимым и осознанным всем. Вот ангелы на это и указывают, и всякие там лжехристы и лжеапостолы, и лжепророки, которые и в ранешнее время, и сегодня обольщают народ и выдают себя за Христов, или указывают, что где-то там является Христос для того, чтобы организовать какую-то новую церковь, новую общину или новое учение, это все есть от лукавого, потому что содержит в себе ложь. В Священном Писании ясно засвидетельствовано, что явление Христа, оно будет именно видимым всем и будет с небес, и восприниматься будет именно таким образом. И еще в этом же фрагменте свидетельство о вознесении Иисуса Христа содержится вот тоже такой эсхатологический момент, когда апостолы спрашивают Христа о том, что вот не сейчас ли ты восстановишь царство Израиля, он говорит, не ваше время знать, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Вот это фактически напоминание апостолам слов, не напоминание, о том, что он говорил в процессе, в течение своей жизни, и то, что нашло отражение, найдет отражение потом в Евангелии от Матфея в 24 главе, когда Христос говорит, что о дне, последнем дне мира, не знает никто, ни ангелы, ни Сын человеческий, а только Отец мой Небесный, чтобы никто не смел предсказывать конец света, эту дату, когда закончится история, когда закончится мир. Любые по свидетельству, вот неоднократному свидетельству самого Христа, ясно, совершенно очевидным становится, что всякий человек, который предсказывает с определенностью и кажущейся ему достоверностью день конца мира, он пребывает в заблуждении. Он заблуждается сам, обольщен сам духом лести, прелести и обольщает других, потому что знать об этом конце не может никто. Но это вот свидетельство о том, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, касается ведь не только, собственно, дня конца времени. Он касается вообще вопроса о сроках и о гаданиях по поводу этих сроков. Вообще не важно человеку знать, когда и что произойдет. И в силу этого свидетельства разные вот эти предсказатели конкретных событий, они всегда воспринимались церковью вот или совершенно отрицательно, или, по крайней мере, осторожно церковь к ним относилась. Вот именно к откровенным предсказателям, которые с точностью пытались назвать дату того или иного события. Даже если это событие касалось конкретной жизни какого-то отдельного человека. Потому что это не во власти человека. Это только Бог знает те времена и сроки, определенные меру и конец жизни каждого человека, определенный его возраст и сколько ему отведено на этой земле жизни жить и когда ему определена смерть. О том, насколько условны могут быть подобные, ну, так сказать, предсказания, свидетельствуется еще Священным Писанием Ветхого Завета. Пророк Исаия однажды пришел к очень больному, благочестивому царю Езекии. Езекии болел, и посланный Богом Исаия пришел и говорит: «Сделай, Езекия, завещание, через 3 дня ты умрешь». Это не его даже, это не прелесть, это не лесть, это не обман, это не ложь. Он послан Богом, чтобы возвестить человеку день его кончины, чтобы он приготовился, чтобы он сделал необходимое распоряжение, чтобы государство не попало в какую-то вот неприятную ситуацию. Езекия поворачивается к стене и начинает плакать перед Богом. Как сказано в книге, как ласточка плакал и кричал он перед Богом о милости. И Бог услышал его. Исаия даже из дворца не вышел, как явился ему Бог и говорит: «Иди к Езекии и скажи, что я услышал его молитву и добавил ему еще 15 лет». Вот, то есть это ясное свидетельство, даже пророк, если он скажет нечто, может ошибиться, потому что сроки жизни человеческой, они в руках только нашего Отца. Они могут предлены быть по нашей просьбе, могут быть укорочены по нашей просьбе же, как тоже об этом немало всего сказано. Например, в эпизоде, вот в житиях святых Киево-Печорском патриарке есть житие Пимена Многоболезненного. Удивительный святой, удивительный подвижник, и житие необыкновенно поучительное и необыкновенно вдохновляющее. И вот он, несмотря на свою болезнь, был удивительно духовным и очень щедрым на сердце человеком. Его любили, несмотря на то, что за ним было очень тяжело ухаживать, его любили все братья монастыря и молились о том, чтобы Господь его исцелил. Молились все вместе, сообща, вкупе. И ангел вынужден был явиться и сказать, что он не может исцелить Пимена, потому что Пимен лежит и молится, чтобы ему оставаться больным. И он в данном случае предпочитает послушать Пимена, чем совокупную мольбу всей братьи. Вот такие вещи удивительные встречаются в жизни. И, конечно, по поводу с этих сроков и времен все только известно и определяется Богом и больше никем. И поэтому не надо ни в коем случае придавать значение случайным ли в нашем жизни появившимся каким-то прогнозам или пророчествам. Если мы обратимся к нашему Богу с молитвой веры, смиренным сердцем, взывая о том, что нам нужно еще жить. Вот совершенно недавно даже по нашему телевидению была передача о женщине, которая умирала фактически, но у нее оставалось 3 детей, за которыми некому было больше смотреть, как за ней, и она молитвой своей, она так воспринимает и свидетельствует, она упросила Бога, и Он неожиданно исцелил ее, она вернулась своим детям. Это случается постоянно, и ни один диагноз, ни один прогноз, ни одно пророчество не может восприниматься как окончательное. А что же делать? А важно, что нам надо знать, жить сегодняшним днем. Давлеет человеку злоба сего дня, попечение сего дня. Надо жить сегодняшним днем и делать то, к чему призвал нас Господь. А христианин, как говорит об этом апостол Павел, всякий день имеет, носит себе приговор к смерти. Он каждый день призван жить так, как будто он живет последний день, потому что он уже умер со Христом. И проживать должен так, как будто он живет этот день последний, и решать те проблемы, которые ставит перед ним сегодняшний день. А завтра будут свои проблемы, будут решать их завтрашним днем. И таким образом вопрос о каких-то сроках и временах при правильном устроении христианской жизни исчезает вообще.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.